Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15.06 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки» депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Андрей Евгеньевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Сразу напоминаем координаты прямого эфира. Вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, код 495, я напоминаю. СМС-сообщение 925-48-94.8. Лента Твиттер «Говорит МСК» работает для вас. И сообщение с сайта я зачитываю. Предлагаю начать разговор о законотворческой деятельности коммунистов. Вы знаете, что в последнее время партия КПРФ предлагает законопроекты по темам, которые достаточно эмоционально воспринимаются обществом. Ну, например, снятие моратория на смертную казнь. Или буквально сегодня стало известно, что коммунисты предлагают штраф и арест за публичное признание в гомосексуализме. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, тяжело.
И почему выбираются именно такие темы, которые обществом эмоционально, традиционно воспринимаются достаточно остро?
Ну, тяжело комментировать инициативу коллег. Мы в Мосгордуме привыкли идти по более рациональному пути и, скажем так, свои законопроекты основывать на тех позициях, которые наиболее востребованы со стороны жителей. К примеру, законопроект о поддержке детей войны, законопроект о выделении земельных участков многодетным, о котором много говорится, но в Москве ничего не делается, о моратории на взимание средств на платный капремонт. Но если возвращаться к резонансным темам, которые вызывают обсуждение, наверное, здесь есть две стороны. Ну, относительно смертной казни. Эта тема уже достаточно давно обсуждается, и действительно у нас во фракции Государственной Думы реально обсуждается необходимость возврата к смертной казни не как механизму там, расстрела, а как механизму наличия смертной казни как высшей формы наказания, которая может существовать. И мы на сегодняшний день вынуждены по связи с решением в свое время Бориса Николаевича Ельцина о введении моратория, как бы эта норма, даже имея, ее не реализовывать. Что касается остальных инициатив, ну, здесь все должны понимать, что средства массовой информации и наше общество зачастую, я никого ни в чем не обвиняю, но создало условие, что о депутатах, о некоторых депутатах начинают разговаривать, когда вносится какая-то инициатива, которая далека от реализации, далека от там, введения в нормотворческую практику. Но для того, чтобы запустить вопрос или там, диалог или дискуссию по какой-то теме, требуется внести подобного рода, ну, скажем так, политическую инициативу, которая ничего не имеет общего с законом.
Но эксперты, наоборот, обвиняют коммунистов якобы в популизме. Такие темы выбираются, ну, с точки зрения некоторых экспертов, именно перед выборами. Потому что они резонансные, потому что эти темы заставляют говорить как раз о депутатах.
Ну, вот смотрите, мы внесли два законопроекта по платному капитальному ремонту. Один касается моратория, другой разнесение соотношения платы, там 85% бюджетные средства, 15% средства жителей после выполнения ремонта. Какое СМИ об этом написало? Но когда вносится подобного рода, ну, у меня уж извините, даже не знаю, какое слово подобрать, популистская идея, все СМИ об этом пишут. Это, к сожалению, сегодняшний день закон работы наших СМИ. Что-то содержательное, серьезное, никому не интересно в СМИ. А напишешь какую-нибудь ахинею, все пишут. Вот лично я вот всем своим аппарату, сам помощникам, саму себе сказал, что я не хочу заниматься профанацией. Если я вношу инициативу, даже если СМИ они не пишут, мне главное, чтобы она была реализована, и она пошла на пользу жителям.
Но это получается, с одной стороны, вы говорите, да, виноваты средства массовой информации, которые хватаются за эти горячие темы, как за горячие пирожки. С другой стороны, а как же насчет запроса общества? Получается, в обществе есть запрос на обсуждение этих тем. Они интересны.
Ну, вот посмотришь рейтинги ведущих телеканалов, у нас получается, что у нас запрос общества лишь на какую-то желтуху, обсуждение семейных дрязг на кухне, кто там что, куда, с кем женился и кто с кем дружит. И все остальное политическое, содержательное или перспективное на будущее, в том числе экономика, мало кого волнует.
И а почему?
Я думаю, что вот создана система, при которой общество уже не верит в серьезность того, что говорят по телевизору, с одной стороны, понимает, что это чистой воды пропаганда, которая имеет однобокий подход ко всему. С другой стороны, ну, вот я лично не верю в независимость СМИ. У нас не бывает ничего независимого. Кто-то зависит от своего руководства, кто-то зависит от администрации президента, кто-то от мэрии зависит. Наши СМИ, вот уже извините, что я в вашем эфире это говорю, но это, наверное, все-таки имеет под собой определенные основания, руководствуются какими-то определенными идеологическими, политическими или финансовыми интересами для реализации или запуска той или иной идеи.
Ну вот смотрите, простой пример. Вы знаете, что некоторое время назад в Отрадном проходил, да и после уже проходил митинг угу. против расширения зоны платных парковок. Да. 16 тысяч, если не больше, 16 с чем-то, собрали реальных голосов.
21 тысяча.
21 уже тысяча, да, спасибо, что вы меня поправляете. И мы проводили это голосование в нашем эфире. Большинство, ну, там 53 или 54%, честно признали, что не пошли на этот митинг, потому что не верят, что он что-то даст. Они просто люди прямым текстом говорят, да, мы можем собраться, мы можем поставить свою подпись, но это все равно ничего не решает. Так средства ли массовой информации виноваты или виновата система? Нет, при которой гражданское общество чувствует себя неуютно и вообще не чувствует себя гражданским
система,
обществом.
Система, безусловно, СМИ является производным. То есть то, что выплескивается в СМИ, это некий уже производный элемент. Система, безусловно, выстроена на сегодняшний день или выстроила все нижестоящие структуры под то, что все, что касается реальных рычагов управления, это некая профанация, и людям это вбивают в голову день ото дня. Выборы – профанация. Любой протест – профанация. Любые активные ваши там письма, жалобы – это все профанация. Угу. И это вот именно этим и занимаются основные федеральные или, там, или региональные средства массовой информации. К примеру, никто никогда не задумывался о том, что наше действующее законодательство позволяет реализовывать право каждому гражданину. Очень много интересных инициатив.
Например?
К примеру, 131-й федеральный закон в общих принципах организации мест самоуправления позволяет каждому муниципальному образованию, к примеру, каждому району в Москве uh-huh. сформировать инициативную группу, в которую должны войти по закону 3% жителей, имеющих право, уже достигших 18-летнего возраста, внести любой закон в орган мест самоуправления. Вот мы эту инициативу реализуем на протяжении второй недели по платному капремонту. Угу. Выходим на улицу и говорим, вот вы согласны с платным капремонтом или не согласны? Согласны с тем, чтобы ввести мораторий на него? Если согласны, давайте мы вот 3% соберем подписи, и муниципальные депутаты обязаны будут рассмотреть эту инициативу.
Нас как это сажают... происходит на практике? Вот на практике как
на практике
происходит?
Вот выходит, к примеру, отсюда я поеду в Рязанский район, у метро сегодня с 4 часов до 8 будут стоять люди, которые формируют инициативную группу. Вчера я был в Щербинке. Почему я вынужден даже ездить по этим районам? Потому что в Щербинке вышли люди, говорят, мы вот инициативная группа. Под поддержкой КПРФ готовы эту инициативу реализовать. Закончил для них тем, что они отсидели всю ночь в милиции, в камере, якобы за то, что они проводили пикет. Они спрашивают, мы кого пикетируем? Они говорят, вы свой куб пикетируете. Или воздух в нем, на суде было доказано. Угу. И вот это реализация права гражданина на местное самоуправление. И здесь пытаются давить. Но несмотря на все это давление, мы будем это делать. Потому что это востребовано обществом, это нужно на сегодняшний день. Когда на каждом заседании Мосгордумы принимается закон о льготах бизнесу, в том числе не мелкому, а крупному, а жители получают капремонт, налог на имущество, налог на землю скоро будет, а потом налог на воздух. Ну, это называется, наверное, немножко, как у нас любят говорить многие, в том числе и федеральные руководители, берега не чувствуют. И вот чтобы берега почувствовали, нужно реализовать свое право. Поэтому я в данном случае приезжаю просто защищать активистов района, которые хотят реализовать свое право.
Это с одной стороны. С другой стороны, у нас уже есть закон о капремонте. Возможно ли дать ему обратный ход?
Нет ничего невозможного. Это первое. Но никакая политическая сила, никакая инициативная группа граждан не получит поддержки, если не будет поддержки населения. По капремонту мы видим. Я вчера в Щербинке стоял вместе возле магазина, где никаких потоков людей нет. Угу. Мы собрали за полтора часа 80 подписей. То есть это не просто подошел человек. Он подошел, поставил свои данные, подписался, сдал телефон, чтобы его оповестили, когда будет заседание муниципального собрания. Сегодня вот за полчаса в Новокосино было собрано почти 100 подписей. И мне кажется, пока мы не создадим систему восприятия у людей ощущения, что они действительно что-то могут влиять, надежд на изменение подходов СМИ, наличие инициатив, когда, знаете, какая-нибудь инициатива, там, что нельзя выходить на улицу после 9 вечера, будет обсуждаться в СМИ, а когда не перейдет в состояние, что только инициатива, а содержательной какой-то части, там, изменение налогов, изменение там, пенсионного возраста, вот это должно обсуждаться. Но люди для этого должны понять, что они на что-то могут влиять.
Но вы же понимаете, что для этого нужен хотя бы один позитивный пример. У нас есть хоть один позитивный пример, когда мы какой-то непопулярный законопроект, такой, ну, не побоюсь этого слова, кабальный законопроект, откатили назад.
Вы помните закон о монетизации льгот?
Так.
В Москве вышло там около 30 тысяч человек на улице, И правительство вынуждено было его этот закон откатить. Я не говорю про ты, там, что нужно выйти 30 тысячам человек, чтобы закон обязательно откатить в Мосгордуме. Я для себя вот уже за 6 лет, второй раз меня избрали, уже по одномандатному округу, удалось префекта победить. Мы выстраиваем для себя определенную схему. То есть есть инициатива, я иду к чиновнику. Чиновник говорит, нет, не хочу, это расходится с моими убеждениями. Хорошо, мы начинаем собирать подписи, собирать инициативную группу. Говорим ему, что вот количественный показатель людей больше, чем ваше просто желание. Если он не понимает, мы проводим митинги, даем резонанс в СМИ. Я вас уверяю, что в большинстве случаев это имеет реакцию. Как минимум начинается диалог.
Угу.
Сказать, что 5 депутатов-коммунистов в Мосгордуме могут передавить 40 представители всех остальных партий, которые всегда одинаково голосуют, «Моя Москва», «Родина», «Единая Россия», ну, это было бы неправдой. И для того, чтобы реализовать любую инициативу, мы вынуждены активизировать, придумать новые-новые варианты действия или давления политического в рамках закона. И вот сейчас, последовательно говорю, диалог первый, административный, второе, подписи, либо сразу митинг, и потом уже через средства массовой информации, которые мы тоже вынуждаем, значит, информационной активности, давать этому ход.
Друзья, это программа «Пиджаки». Напоминаю, что у нас в гостях депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Андрей Евгеньевич, вы, наверное, знаете, что очень многие коммунистов обвиняют в гибкости. Мол, с одной стороны, коммунисты якобы создают видимость оппозиции власти, с другой стороны, все непопулярные решения власти по какой-то причине коммунисты поддерживают.
Ну вот сидит человек на диване и говорит, вы такие все там гибкие. Пускай вот этот человек, который гибкости обвиняет, придет на отчет Собянина как-нибудь или посмотрит ту трансляцию, которая, кстати, в этом году, вот, извините уж, отойду немножко.
Мы вернемся еще к Собянину.
Да, отчет Собянина закончился в интернете, на телевидении, даже в Мосгордуме, где я обязан его показывать, ровно в тот момент, когда начались вопросы Собянину. И вот пускай придет человек и посмотрит. Вот тот уровень напряжения, который существует, когда у тебя 40 человек смотрят на тебя, и ты высказываешь позицию против них всех, против мэра, против всех, кто там сидит и дружно поддерживает. Пускай придет и скажет, какую гибкость мы проявляем. Пускай мне хоть кто-нибудь один скажет, в чем мы проявили гибкость.
Ну, вы знаете, да, что позавчера мэр Сергей Собянин отчитался перед Мосгордумой о деятельности правительства за последние 5 лет. Ну, значит, все, что мы знаем из средств массовой информации, мэр говорил о положительных изменениях в борьбе с транспортным коллапсом, говорил о эффективности градостроительной политики, снижении темпов роста ЖКХ и так далее. Средства массовой информации отмечают, что доклад в целом был социально ориентированным, и многими депутатами Мосгордумы был воспринят положительно, кроме представителей КПРФ. Вот что вызывает конкретно ваше недовольство?
Ну, вот я даже принес вам вот этот материал к отчету Сергея Семеновича. Безусловно, то есть Сергей Семенович Собянин, выступая, остановился на позитивных сторонах развития города. Но есть два нюанса. Первое. Нельзя не замечать тех позитивных сдвигов, которые в Москве есть. К этим позитивным сдвигам я, наверное, готов отнести, я об этом сказал в том числе ему, что это увеличение темпа строительства метро, это наведение порядка с рекламными конструкциями в Москве. У нас убрали этот колхоз, который был, там, кто что хотел, тот и вешал.
Второе, как в городе, так и в метро, кстати.
Как в городе, так и в метро, да. Третий момент – это наведение, попытка заняться или реализовать идею вовлечения в транспортный оборот Московско-кольцевой железной дороги. Это, с одной стороны, поддерживаем жителями окраин наведение порядка или обустройство центра Москвы, но там можно какие-то мелочи продолжить и дальше, но есть огромное количество проблем, о которых наша мэрия не хочет замечать. Это первая проблема, это здравоохранение.
Угу.
Меня удивляет, когда закрывается там больше 20 больниц, увольняются за последние годы 16 тысяч человек. При этом в бюджете 2016 года говорится, что будет построено новых 12 поликлиник, таких-то отделений, таких тратится огромное количество. Зачем закрывать и строить заново? Не называется ли это просто безумная трата денег?
Вы задавали этот вопрос?
Да, задавал. Сергей Семенович сказал, что это, скажем так, востребовано, необходимо введение новых корпусов. Я совсем согласен. Но зачем тогда закрыли старые? Кто там будет работать, если людей выкинули на улицу? Из хирургов пытаются сделать там, терапевтов, их переучивают, но большая часть просто потеряла работу. 16 тысяч человек, Это не капля в море. Это специалисты, которые прошли обучение, государство
вложило
деньги. Но если
я не ошибаюсь, обещали всех переучить, обещали всех трудоустроить.
Ну, безусловно.
Это происходит?
Терапевта переучить в хирурга замечательно. И главное, посмотреть, как человек ляжет под нож этому хирургу. А хирурга сделать терапевтом, ну, тоже замечательно. Но мне кажется, это не очень эффективно и не очень правильно в рамках Москвы.
С другой стороны, если мы говорим о системе здравоохранения, то мэр говорит о позитивных моментах, таких как отсутствие очереди теперь.
Ну, вот последний пример, я не берусь судить, я еще не проверил до конца, но вот последний сюжет, который в том числе и СМИ был поддержан, КДЦ Филатской больницы, запись на прием к УЗИ, на УЗИ. Очередь с 8 утра для тех, кто там стоит на учете в этой поликлинике, до 10. В 10 утра, кто не успел пройти очередь, говорят, запись следующая 5 ноября. Все замечательно, можно отчитываться по тем, кто записал, что они получат услугу. А те, кто не попал на УЗИ там, головного мозга или чего-то другого. Я не отменяю позитивный подход, что действительно обновлена техника. Но вот взять пример моего округа. 23-я поликлиника в Жулебино, стоматологическое отделение. Оно было, но теперь принято решение, что все жители района Выхино, Жулебино, Рязанки, да и там значительной части юго-восточного округа должны ездить в Нижегородский район. Но кто-нибудь из чиновников попробовал добраться из Жулебина до Нижегородского, до стоматологической поликлиники. Вот кто-нибудь
Почему
просто на себе почувствовал. Да потому что нет возможности добраться на одном виде транспорта.
Нет маршрута.
Нет маршрута единого. И бабушка, которая тоже зубы могут болеть, она должна заплатить с учетом повышающейся стоимости проезда на 7%, вынуждена на трех видах транспорта ехать неизвестно куда и неизвестно, как туда добраться. Вопрос же даже не в том, что почему из Жулебина ехать на Нижегородский район. Зачем уничтожать то, что есть доступного сейчас. Потому что нужно все сконцентрировать в одно место. Ну, так вы посмотрите в глаза главного врача этой стоматологической поликлиники, когда он видит весь поток своих пациентов. Время сокращается, время приема. Вместо этого говорят, мы по скайпу вас будем консультировать. Вот я встречаюсь с людьми, говорят, как я могу за 12 или 7 минут получить прием там, терапевта, того же самого, который обязателен. Он говорит, я теперь не здороваюсь, я не прощаюсь, я дома меряю температуру и давление. Я прихожу со всеми этими данными. Ну, по таким цифрам сказать, что по 7 минут мы провели 5000 человек.
Ну, смотрите, если есть такие проблемы, а куда вообще смотрит департамент здравоохранения Москвы? У них же есть какие-то экспертные советы, у них есть какие-то коллеги медицинские, которые вот как раз и должны вот этих вот, условно говоря, вшей и выискивать. Но получается, что департамент здравоохранения дает нам какую-то статистику по смертности. Якобы у нас, ну как, у нас все хорошо, да, у нас падает смертность. Это замечательно, и они ставят это себе в позитив. А с другой стороны, когда сокращается количество мест, с этим что делать?
Ну вот, наверное, в этом и главная проблема, что отчетность подменила реальность. По системе записи к врачу, да, она создана. Я не отменяю, что это хорошо. То есть рано или поздно мы с вами должны были перейти на некий иной формат или новый уровень записи. Электронная запись через интернет. Но я сильно сомневаюсь, что бабушки через интернет записываются на какой-то прием, а они все-таки основной контингент посещения там, больничных учреждений. И я даже понимаю Сергея Семеновича, почему он, наверное, с очевидным неверием моей критики относится на отчете. Он мне отвечал по каждому пункту, кроме платных парковок, кстати.
Вернемся к ним еще.
Да, что я говорю неправду, что я там не все знаю, но мне кажется, что Сергей Семенович получает некую такую компьютерную статистику, где все хорошо, где все красиво, где все люди лечатся. Но вы правильно говорите, сокращение времени нахождения в стационаре, сокращение койко-мест, переход на европейский стандарт короткого оказания медицинской помощи, он приводит к хорошим статистическим результатам, что больше людей прошло. Но если система, которая проверяет последствия реабилитации, последствия лечения в той или иной клинике, к чему привело то или иное сокращение, те же аналитики независимые говорят о повышении уровня смертности, о снижении качества оказываемых услуг, о невозможности порой записаться к специалистам узким по 2-3 недели, хотя официальная статистика другая.
Наши слушатели пишут, вот подписывается наша слушательница Ната, сегодня пришла в поликлинику записать ребенка к кардиологу, обещали записать на декабрь, потому что раньше не получается. Вот эти случаи, они отслеживаются или не записался и не записался? Никто не знает количество неоказанной, так сказать, помощи вовремя.
Каждый врач, главный врач каждой поликлиники трясется за свое место. Это правда. Любая критика, которая поступает, она на сегодняшний день реально проверяется. Но наши люди многие, вот с чего мы начали с вами, не верят в некую перспективу, в том числе и своей роли, своего влияния. Я не призываю всех ходить и жаловаться, но При создании системы контроля деятельностью каждым образовательным медицинским учреждением я очень прошу, чтобы каждый человек понимал, что от его роли, от его иногда даже жалобности, или правильно сказать, что от его жалоб, от его внимания к тем процессам будет зависеть дальнейшая судьба и его, и тех, кто рядом с ним находится, там, жители одного и того же района. Поэтому вот поликлиники, которые у меня в районе, мы со всеми договорились с жителями, кто приходит ко мне, жалуются. Где-то я помогаю, обращаюсь в департамент, где-то люди сами. Не стесняясь, иду к главному врачу. Говорит, у меня такая проблема. Вы не помогаете мне. Вот моя письменная жалоба, будьте добры разобраться. И всегда помогают. Если же не оказывается помощь, обращаются ко мне, я в данном случае департамент здравоохранения информирую уже по конкретному факту.
С вами взаимодействуют.
А куда здесь невозможно? В чем плюс депутата? Депутаты лишили всех полномочий, ну, большинства полномочий реальные, которые существовали, но депутатский запрос обязан рассматривать. И в данном случае уже многие ради смеха говорят, что депутат стал почтой. Да если моя почта, скажем так, депутатский запрос оказывает влияние и помощь, я готов даже эту функцию выполнять.
Депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки». Напоминаю, координаты прямого эфира 7373-948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Вы можете подключаться к нашей беседе. Алло, здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Прошу вас надеть наушники.
Добрый день, Олег, Москва. Да. Андрей, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а решается как-то недавнее дело с бордюрами знаменитое и какие-то проверки вами инициируются? В отношении всех этих гранитных дел. Спасибо.
Да. Олег, большое спасибо. Мы знаем, да, что депутат Рашкин пытался разобраться в этом вопросе.
У нас
был задан этот вопрос мэру?
Вопрос мэру мы озвучивали, что несодержательные траты на благоустройство, инфраструктурные проекты, которые выглядят как пир во время чумы, когда кризис общий. И действительно, здесь Валерий Федорович Рашкин, он и возглавляет антикоррупционный фонд, который в рамках нашей партии действует. И вот он на сегодняшний день ведет целый ряд проектов, которые через Генпрокуратуру, через контрольно-счетные палаты, в том числе федерального уровня. Первое – это реализация вот этих бордюрных, так называемых, дел. Второе – это направление по парковкам, и туда ли идут деньги, и так правильно ли они собираются. И поэтому вот мы через Госдуму, потому что понимаем, что больше механизм влияния через федеральные структуры на Москву, нежели через московские, реализуем вот нашу возможность, право и обязанность для выяснения всех обстоятельств.
Есть какие-то уже ответы по этим запросам?
Инициированы проверки. То есть вот та как раз-таки благополучная картина, которая озвучивается в московских СМИ, она немножко разбивается теми заявлениями, которые делают правоохранительные органы о том, что они находят возможность и основания для того, чтобы проводить проверки.
А конкретно эту проверку проводит Генпрокуратура?
Да, через нее, безусловно.
Через нее. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Но если мы заговорили о выступлении мэра Сергея Собянина, которое вчера было в Московской городской думе, вот позавчера, я так понимаю, несколько есть у нас болевых точек, это в первую очередь, но если мы говорим о Москве, это здравоохранение, это, с вашей точки зрения, необоснованные траты на благоустройство города, еще есть какие-то острые моменты?
Да, их было 7. Вот я специально с собой взял даже свое выступление по Сергею Семеновичу. Первая тема была здравоохранение, второе – это образование, третье – это капитальный ремонт, и по той программе, которая реализуется в Москве, четвертое – строительство социального жилья. К примеру, вот на сегодняшний год, по данному году, исполнение программы бюджета 2015 года по предоставлению субсидий на жилье составило меньше 1%. Мне Сергей Семенович сказал, да, потому что не совсем соразмерны те суммы. Тогда вопрос. А почему эти суммы таковы, что люди не могут купить себе жилье, многодетные, малоимущие? Для чего тогда субсидия эта нужна? Почему со всех экранов там говорят, что вот мы выделяем деньги на приобретение жилья? И правильно, когда 2,5 там, до 3,5 миллионов рублей, в зависимости от количества членов семьи, выделяется на приобретение квартиры в Москве, и люди купить не могут. Для чего тогда оно выделяется? Вот получаем мы 1%. И все это при вот неком позитиве, что мы эту программу делаем. Более того...
По поводу капремонта хотелось бы уточнить. А какие у нас проблемы в капремонте? Если я не ошибаюсь, нам столичная мэрия даже обещала, что 4 миллиона москвичей, которые не имеют возможности заплатить за капремонт, их будут социально поддерживать.
Здесь есть, если мы отбросим, скажем так, содержательную часть первоначально, самой идеи капремонта, которая в жилищном кодексе не Москвой придумана, действительно, Москва единственный субъект, который ввела льготы. И здесь нужно дать должное мэрии Москвы, мы с этой инициативой выступили, они, хоть про нас и не говорят, что это мы инициаторы, они реализовали льготные категории, ввели 50% скидку, это правда. Но Москва и, скажем так, родоначальник 15 рублей самой высокой ставки по России. Здесь, если мы начнем дискутировать, много это или мало, здесь разные точки зрения, эксперты говорят, что это мало. Но мне кажется, проблема-то в другом, что на сегодняшний день в кризисных явлениях, обсуждать любую дополнительную мзду с людей является просто, наверное, неправильно, нелогично.
О налогах еще обязательно поговорим после выпуска новостей. Депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков сегодня у нас в гостях.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Пиджаки». Напоминаю, у нас в гостях депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Андрей Евгеньевич, до выпуска новостей мы остановились на так называемых болевых точках отчета Собянина. Мы говорили о том, что не все так просто у нас в сфере здравоохранения и образования. У вас были вопросы по капитальному ремонту, социальному жилью. Какие еще пункты? Вы говорили о семи.
Ну, еще два наболевших – это вопрос экологии и вопрос строительства, градостроительной политики. Сергей Семенович сказал, что взвешенная градостроительная политика, и в том числе и по экологии, это вопрос сложный, но он решаемый на сегодняшний день. Мы видим, что градостроительная политика в Москве все-таки стоит приоритетом не целесообразность того или иного объекта, а экономическую выгоду. Угу. В бюджете денег нет, поэтому инвестиционные контракты всегда основываются на извлечении прибыли застройщика. А застройщик уже определяет правила игры. Вот возьмем, может быть, минимальный пример, там два их. Транспортно-пересадочные узлы. Ну, ставят, ну, куда уже угодно. Планерная не дала своего как бы, эффекта, в том числе информационного и содержательного. Ошибка с планерной не остановила планы. Лермонтовский проспект, возле метро университет. Угу. Хотят поставить очередную махину, где будет ТПУ, с одной стороны, транспортно-пересадочную, и с другой стороны, огромные торговые центры.
Ой, а можно уточняющий вопрос, а где рядом с метро университет хотят сделать перехватывающую парковку?
На месте северного вестибюля, того самого памятника регионального значения, тут пустырь, где разворотное кольцо трамвайное, лакомый кусок, который участвую там с 2009 года, внеся поправки в генплан. Но то самое излюбленное место москвичами, которое должно быть центром, наверное, архитектурным притяжения или просто внимания, его пытаются всячески раз застроить.
Так там нет места. Там трамвайное депо.
Знаете, там скоро будет больше торговых центров, чем жителей вот в этом районе. Там трамвайное депо, понимаете, оно закроется.
Даже так?
Ну, а куда она денется? Была идея у известной компании, которая работает, то подземное ТПУ сделать, то наземное. Но в свое время тогда еще при Лужкове удалось отбить, жители выходили, блоки бетонные останавливали. Теперь вот уже вторая идея, вторая итерация. Там сейчас второй месяц газовые трубы прокладывают. Но я все понимаю, что рано или поздно этот клочок будет востребован со стороны инвестора. Проходное место, действительно интересно, красиво, но житель выступает категорически против. Есть инициатива по обращению к Собянину, чтобы не допустить там стройки. Плюс Лермонтовский проспект. Жители выходят, публичные слушания проходят с протестом. Но Сергей Семенович сказал, 200 ТПУ должно быть. Я его логику понимаю, но только она не соотносится с интересами и возможностями жителей. Да, второй момент. Та же самая Пятерочка. С Дегунина. Пока не погиб человек, ее не остановили. В Жулебино у меня Пятерочку строят уже на детской площадке, которая вот рядом, там, в 10 метрах, еще один круглосуточный магазин огромный. Потом перекресток. Куда их лепят? И вот это называется разумная градостроительная политика.
Что на это отвечает мэр?
Мэр всегда говорит, что вы не правы, вы не понимаете вместе с своими жителями, видимо, что все они делают правильно, они обеспечивают. Но я вас уверяю, что пока в каждом районе и в Москве в целом не будет вот той самой закрепленной, не меняющейся ни при каких обстоятельствах системы развития района, от каждого района, начиная от торговых точек, заканчивая транспортной инфраструктурой, общественным транспортом, никакой перспективы нет. У нас будет шарахание из стороны в сторону. Инвестор пришел, дал денег, мы построим там. И плевать мы хотели, что там скажут жители. Потому что, к сожалению, даже иногда административный орган, там, управа, префектура, говорит, мы с вами, но есть что-то выше. Та же Пятерочка, на данном случае конкретный объект у меня вот на Полубоярова 20, я не понимаю, как может реализовываться. Жители митинги проводят, уже несколько тысяч подписей собрали. Реальность, что детская площадка просто перекопана, и она там одна между домами, но все равно строят. Экология.
Сколько жителей?
Насколько жителей? 1500 жителей. Представляете, три дома всего вовлечены в проблему, но 1500 жителей высказали «за». Угу. Говорят, что вот противовес, есть жители, которые против вашей идеи, чтобы не строить. Вы стали выяснять, оказывается, в магазине Пятерочки стоял человек-сборщик. Как вы оцените работу Пятерочки? Люди говорили, ничего, нормально, подпись ставили. Вот эти подписи говорят, что они застройку той самой Пятерочки в Жулебино.
Да.
Но и таких примеров их просто каждый раз все больше и больше. Экология. Под видом защиты экологии у нас сажают 1 000 000 деревьев. Ну, в зиму посадили деревья, замечательно. Прошла зима, половину деревьев не нашли. Я помню, в прошлом году под выборы сажали тоже 1 000 000 деревьев. их найти невозможно, потому что они 15-сантиметровые. Угу. Соответственно, кто выкопал, где они погибли, потому что не поливали. Это все профанация. Под видом защиты экологии парки укатывают в асфальт. Я все понимаю, но Москва, наверное, одна из немногих столиц, которые есть лес внутри города. Так это нужно беречь и защищать его всеми. Лосиный остров, Жулебинский лес, тот же самый, Измайловский парк, тот же Серебряный Бор. Но у нас градостроительные
это
планы.
Это с одной стороны, но с другой стороны, в мэрии Москвы объясняют это тем, что как раз вот в эти лесопарки люди будут выбираться на прогулки, потому что, в принципе, не будет там дорожек, не будет там асфальта, люди просто там, молодые мамы, не проедут с колясками.
Вот понимаете, когда вы идете в лес за грибами, вы не ищете асфальтовую дорожку, чтобы по ней идти грибы собирать. Вот есть в Москве лес, два их. По сути, реальных живых лесов, которые существуют. Это пока еще Жулебинский лес, уже с меньшей долей признания таковым, и Лосиный остров. Есть парки. Парки парком, леса лесам. Угу. Есть большое количество людей, которые говорят, мы хотим видеть первозданную природу, которая есть, слава богу, у нас в районе, или там возле нашего дома, куда мы тоже можем сходить погулять по лесу. Да и, в принципе, вы же понимаете, что у нас нет никакой научной системы, которая обеспечивала бы экологическую составляющую вместо деревьев, вместо лесов. Если мы хотим сказать, что через 10 лет Москва будет каменным мешком, какой она на самом деле уже является, с еще большим ухудшением, тогда можно все леса вырубить, парки закатать в асфальт и устроить там шашлычные зоны.
Депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков сегодня в гостях. Вопрос, который интересует, ну, наверное, большинство из наших радиослушателей. А что там с платными парковками? Задавался ли этот вопрос? И что по этому поводу считают в мэрии?
Мэрия с упорством утверждает, что платные парковки – это добро. И более того, вчера в одной из газет была размещена публикация о том, что, оказывается, жители всех районов, большинства районов Москвы поддержали платные парковки, даже обратились в департамент транспорта с просьбой их там поставить. Я помню, когда только эта идея начиналась, и мы говорили, что платные парковки будут введены в рамках бульварного кольца, мы долго спорили по стоимости, нужно, не нужно, эксперимент. Сейчас мы видим, что платные парковки уже к МКАДу подходят. И реальность такова, что, я думаю, не платные парковки самоцель на самом деле. А самоцель – та идея, которая была озвучена несколько лет назад, о том, что нужно сократить на 500 тысяч количество машин. И вводится чистый имущественный ценз. Есть деньги, будешь иметь возможность размещать машину и покупать ее даже.
Но это с одной стороны, с другой стороны, машин-то на дорогах, получается, стало меньше. Но, по крайней мере, если судить по количеству пробок, по крайней мере, очень многие отмечают, что пробок действительно стало меньше.
Вчера 8
и
баллов,
поехали.
Позавчера 8 баллов. Вот в каком
откуда
районе...
тогда эта статистика, что на 12% Москва поехала быстрее?
Да я не знаю, на самом деле, откуда статистика. Это всегда было лукавое, наверное, какое-то явление. Я не отрицаю, что в определенные дни праздничные машин немного в городе. И вот именно по праздничным дням мы ориентировались, что 500 тысяч нужно сократить. В этом логика, конечно же, есть. Угу. Я не отменяю действий по борьбе с пробками, но я вас уверяю, что, заверяю, единственная альтернатива международной практике доказана, что для борьбы с пробками необходимо создавать альтернативный, комфортный, дешевый общественный транспорт. Только тогда автомобилист будет понимать, для чего ему садиться на автобус, метро и так далее. Угу. Пока этого нет, пока это не создано, никакой альтернативы или желания пересесть ни у кого не будет.
А скажите, были ли заданы мэру вопросы о вообще перспективах развития города и что в ближайшем будущем планирует столичная мэрия еще в городе изменить? Ну, стоит ли нам ожидать, например, платный въезд в центр? Или увеличение зоны платной парковки внутри МКАД вообще? Ну, то, или, что... например, платная морковка в Новой Москве?
Я думаю, что не за горами, исходя из концепции департамента транспорта, платная парковка в рамках там, всей Москвы внутри МКАДа. И более того, с 1 декабря уже есть заявление, что новые улицы появятся. Другой вопрос, что никто с жителями это не соотносит, с реальностью это не соотносит. И когда нам мне говорят, что это вынужденная мера, на которую вынуждено пойти правительство Москвы, я вас спрашиваю, а где было правительство Москвы, которое согласовывало строительство новых башен где-нибудь, жилых, без размещения транспортных средств под домом? Или когда покупаешь квартиру, а тебе еще за 2-3 миллиона рублей предлагают купить машиноместо? Человек вынужденно стоит на улице. Вот где эти люди, когда они согласовывали это решение? Почему в центре Москвы негде поставить машину? Да потому что, когда была точная застройка, никто не задумывался о том, что инвестора нужно обязать построить еще парковочные места для офиса, для торгового центра. Сейчас все на улице. Теперь говорят, нет денег, бабушка, извини, твой дедушка на твоем «Жигуле» никуда не поедет. С одной стороны, логика некая жесткая существует, принимаемая, я не готов ее принимать.
7373948 – это телефон прямого эфира. Напоминаю, у нас в гостях депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Ваши реплики, друзья. Центр поехал, но платные парковки добрались и до спальных районов, пишет 20-й Роман. А Кожухово граничит с Салтыковским лесопарком. Гуляй не хочу, я пешеход, и я за платные парковки. То есть поймите уже, что пешеходов в этом городе большинство. Это мнение нашего слушателя, который подписывается, Роман. 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, сейчас будем с вами общаться, уважаемые радиослушатели. У некоторых экспертов складывается такое ощущение, что непопулярные меры, такие как расширение зоны платной парковки, пытаются провести как можно быстрее, чтобы успеть до выборов. Выборов в Государственную Думу. Вот короткий вопрос по этой теме. Как вы думаете, каковы перспективы вообще, и в частности, Коммунистической партии Российской Федерации, потому что мне попалась на глаза статистика в ЦИОМ. По последним данным, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Гордуму, в Госдуму, за коммунистов готовы были бы проголосовать 7,9 опрошенных, 7,9%.
Я просто вспоминаю выборы у себя в округе. У меня был оппонентом префект Юго-Восточного округа Зотов, и все в один голос говорили: Клычкова шансов нет, узнаваемость нулевая, никаких шансов победить нет. В итоге префект на пенсии, я его смог победить. Вопрос не в статистике. Во-первых, любой человек оценивает период соразмерно этому периоду и в том числе политической дискуссии. На выборы политическую дискуссию пытаются загнать какие-то особые условия, но люди, по крайней мере, знают и имеют представление или интересуются дополнительно тем или иным направлением или партией в том числе. Сейчас, безусловно, оценивать там перспективы любой партии, в том числе на основе ВЦИОМа или других данных, преждевременно. Что касается перспектив, я реально понимаю, вчера, постояв на улице, сегодня буду там на митингах побывал, я вижу, что напряжение в обществе растет. И здесь я не сторонник того, чтобы его накалять дальше, но власти делают все, чтобы это напряжение росло самостоятельно. И по парковкам в том числе, и по градостроительной политике, и по платежам.
Делается ли это намеренно?
Я думаю, что это неизбежно для нынешней власти, потому что вот еще одна тема, которая с Собяниным детально обсуждалась, и потом мы обсуждали в рамках бюджета. Бюджет Москвы на 2016 год на 99% повторяет бюджет 2015 года. Но что означает это в реальном выражении? Это снижение в два раза всех возможностей, которые были у Москвы. Да, нам будут говорить, что мы все социальные гарантии сохранили, но если в прошлом году 12 тысяч рублей это было 12 тысяч рублей, то сегодня это уже 6 тысяч рублей, если соотносить с прошлым годом. И возможности людей такие. Я взял тоже опрос, который показывает, что на сегодняшний день люди уже тратят 70% доходов людей на сегодняшний день идет на жилищно-коммунальные, от 70 до 100% семейного бюджета идет на еду и жилищно-коммунальное хозяйство. Но лекарств уже не хватает. Я вас уверяю, что понимаю все проблемы действующего правительства и их бюджета, но людей это не спасает и не оправдывает ни в коей мере. И почему мы говорим, что есть определенная проблема у правительства? За эти годы в правительстве Москвы не было создано условий для наполнения бюджета. Бюджет Москвы на 53% к 2018 году будет составлять из налогов на доходы физических лиц. И по-прежнему наши чиновники думают, что будут расти рабочие места и будут расти заработная плата. С чего? Если уровень спада промышленности в Москве на 11 с небольшим процентов, мы заняли второе место после Северной Осетии. Это при всем том потенциале, который был всегда в Москве.
7373948 по коду 495 – это наш студийный телефон. Подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, что у нас в гостях депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Алло, здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день. Да. Андрей, спасибо вам огромное за работу проделанную. У меня вот единственный вопрос. Я как житель города Москвы хотел поинтересоваться. А все же нам делать с Собяниным? Вот вы как депутат ничего не можете сделать. Что? Мы жители, собственно говоря, ну реально уже страдальцы. То есть понятно, что уже лозунг «Собянину иди сам», он уже действительно актуален. Что делать дальше с ним? Хорошо.
У нас с вами будет вполне понятная демократическая или законная процедура, выборы. Когда на выборы мэра Москвы приходят около 25-30% населения, это просто показывает желание наших людей что-то менять. Я абсолютно согласен, за годы работы с Мосгордумой приходит тебе человек, жалуется, вот такие-сяки, все чиновники проклятые, и депутаты в том числе. Ну, знаете, извините, я спрашиваю, вы ходили на выборы? Нет, а зачем? Вы придите на выборы хоть раз.
35-й интересуется, а как вы думаете, сколько процентов на выборах наберет партия «Единая Россия»?
Я бы за нее вообще не проголосовал.
Ну, процент останется тот же, тем же или Или расстановка сил изменится?
Все гораздо более серьезнее, я думаю, что и глубиннее. И поэтому был изменен закон о переходе на одномандатные округа. Это то самое наследие 90-х годов, когда на выборах побеждала не идея, не программы, не законопроекты, которые вы вносите, а побеждал административный и денежный ресурс. Для одномандатного округа, конечно, коммунистам будет сложнее. 500 тысяч избирателей в одном округе. Мы можем обойти ногами. Вот начать сейчас можно обойти ногами, но административный финансовый ресурс, конечно, будет играть роль. Поэтому я, если уж положить руку на сердце, как бы при нашей явке, при том, что наши люди считают, что за них все уже решено, если это не изменится, то, скорее всего, конечно, соотношение сил может измениться, и «Единая Россия» теоретически может набрать большинство. В большем даже виде, чем сейчас она имеет, наверное, к этому и все идет. Плюс будет некие параллельные там, ОНФ. Скажут, что мы не «Единая Россия». Ну, мы в Мосгордуме видим. Моя Москва – это не «Единая Россия». Ну, хоть раз они проголосовали против. Хоть раз они задали вопрос острый Собянину. Нет. Все вместе, дружно. Но для выборов это вроде как разные плоскости. Поэтому люди должны... Вот у меня просьба две. Я не прошу, условно говоря, помогать и вот принимать все наши сложные вопросы и чаяния. Вы придите на выборы, вы сделаете свой выбор. Не дайте возможность себя обмануть. И это касается каждых выборов.
Никита пишет, на выборы многие не ходят, потому что это больше похоже на имитацию.
Имитировать выборы можно в одном случае, если люди на них не пришли. Когда приходят 80, 70, 100% избирателей, нет бюллетеней, которые можно подтасовать. Когда же их в наличии достаточно, кидая сколько хочу. При том, что мы стараемся закрывать, наших наблюдателей выкидывают с участка. Вот последний опыт, я был в Иркутске, попросили мы большой командой и наблюдателей, и юристов, и депутатов прикрывали, обеспечивали законность на выборах губернатора Иркутской области. Мы победили. Но самое главное, люди пришли. Люди поверили, что можно добиваться второго тура, и на втором туре можно любого назначенца, в том числе согласованного с Путиным, смещать и выбирать нового губернатора.
7373948, телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Меня зовут Николай Иванович. Живу в Тушино. И вот Жеглов, помните, говорил, должен сидеть.
Николай Иванович, ваш вопрос, пожалуйста.
А я к вопросу вас подвожу. У нас парк, вот Северная Тушино, да? И что там творится, это страшно подумать. Я хожу туда регулярно, и вот, представляете, построили домик, там административный дом. Они его даже не застроили, и вдруг он пропадает, на его месте какая-то палатка стоит. Стояла сцена, сцена пропадает, домик поставили для велосипедов, там прокат. Еще там на площади два, значит, было дома двухэтажных, тоже пропали. Ну, я не говорю, куда они пропадают.
Ну, мы понимаем, о чем вы говорим, подойдите, о чем вы говорите, секундочку. В чем ваш вопрос? Просто у нас не очень много времени, я прошу прощения.
Нет, сколько можно воровать-то, вы понимаете? Это же все с подачи Собянина, все это работа-то ведется. Он дает деньги, а эти воры прокручивают.
Спасибо, спасибо.
Ну, Николай Иванович, понятен, наверное, вопрос. Да, понятен, он затронул тему глобальную, которая в Москве есть, она касается экологии и вот градостроительных интересов. На сегодняшний день в Москве свободными кусочками земли для застройки остались, пожалуй, это зеленые насаждения. Те самые парки, про которые мы говорим. Где под видом благоустройства, в выведении из особо охраняемой природной территории кусков земли просто реализуется градостроительный интерес того или иного человека или той или иной группы лиц. И, к сожалению, приходится вот за каждый зеленый кусок уже бороться. Что жители приходят и говорят, нам негде гулять. Не то, что просто асфальтовые дорожки, нам просто негде гулять. Я никогда не выступал против церкви и храмов. Но иногда такие ошибки допускаются, что просто в последнее, единственное место в районе пытаются насадить что-то или поставить там храм. Да, с удовольствием построим, только давайте согласуем вместе с жителями, где его построить. Угу. Это касается и там спортивного. Парк «Дружба». Торфянку отстояли, жители отстояли. Угу. Не Собянин, жители. Следующая «Дружба». В субботу в парке «Дружба» будет митинг. Люди собираются отстоять парк «Дружба», чтобы могли там гулять. И также касается многих объектов по всей Москве. Поэтому здесь, конечно, я не могу согласиться с разумной градостроительной политикой, которую так называет наша мэрия, и не хватает диалога. Тот диалог, который пытаются провести через активный гражданин, о нем говорить, ну, для меня это чистой воды профанация, не имеющая ничего общего с позицией жителей. И я надеюсь, что все-таки мы сможем выстроить в Москве диалог общества, экспертов и власти. И где это будут равнозначные участники.
7373948, телефон прямого эфира. Еще один вопрос нашему гостю мы успеваем задать. Я напоминаю, что у нас в гостях депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клочков. Алло, здравствуйте.
Алло, да, алло, приветствую. Константин 692.
Приветствую.
Да. Значит, у меня такой вопрос. Видите, понимаете, получается парадоксально. Значит, в этом году, вот впервые за много лет, моя семья не поела арбузов, потому что развалы пропали. Негде купить там килограмм помидор по ходу, скажем так, домой, потому что все палатки пропали. Сколько можно пиарить и действовать в угоду большим торговым центрам? У нас, понимаете, получается, как Москва становится для богатых москвичей.
Константин, городом. Большое спасибо за вопрос. У нас минута до конца программы. Кто-нибудь есть инициативная группа или реальная группа в депутатском корпусе, которая отстаивает необходимость отказа застройки большими торговыми центрами Москвы?
Безусловно. Я вот с чего начинал. Может быть, нужно развить просто. Необходимо создать для каждого района систему его развития, в том числе и с торговыми точками. Вот снесли палатки, к альтернативе, у них не появилось. Нам говорят, у вас будет новая Пятерочка, Перекресток или так далее, все туда идите. Угу. Но любая палатка при нормальном, или рынок, там, который действует постоянно живой, при контроле, это нормальное, востребованное явление. Но снесли палатки, уничтожили малый бизнес, который действительно был в Москве, не создали альтернативу. Все полезли в первые этажи
домов. Что мешает депутатам-коммунистам эту альтернативу предложить?
На сегодняшний день это не регулируется законом, вот возвращаясь к тому, что полномочия. Это регулируется департаментом потребительского рынка города Москвы. Они принимают заявки, аукционы и так далее.
К сожалению, время программы подходит к концу. Это программа «Пиджаки». Напоминаю, у нас в гостях был депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Андрей Евгеньевич, спасибо за беседу.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».